отмечает информационное агентство США «Тед Пресс», эта мера осуществляется с целью противодействия потенциальным угрозам со стороны России и группировки «Исламское государство». Ранее, выступая в Берлине, министр обороны США сказал, что Соединенные Штаты не стремятся сделать из России врага. Вместе с тем он подчеркнул, что не должно быть никаких сомнений в том, что США защитят своих союзников и международный законопорядок. «Мы не оставим без ответа действия России и ее попытки восстановить сферу влияния времен Советского Союза», — сказал Эштон Картер. На этой неделе Картер нанесет визит в Эстонию и примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Боевики Северного Кавказа в полном составе присягнули Абу Бакру аль-Багдади, лидеру признанного террористической организации в ряде стран военизированной группировки «Исламское государство», сообщает портал «Кавказский узел». Информация об этом появилась в интернете. Аудиозапись, в которой говорится о том, что боевики, входящие в структурные подразделения, признанного в России террористическим Эмирата Кавказ, приняли присягу Абу Бакру аль-Багдади, размещенного на площадке YouTube. В нем указывается, что все боевики вилаетов Дагестан, Ичкерия, Ингушетия, Дагестана и Кабарды, Балкарии и Карача едины в своем решении, и у них нет разногласий в этом решении. По сведениям ФСБ, боевики из России воюют на территории Сирии и Ирака на стороне провозглашенного Исламского государства, ранее ИГИЛ. ИК признана террористической организацией в России, США, Лиге арабских государств, Австралии, Великобритании, Индонезии, Канаде, Саудовской Аравии, Турции и ряде других стран. Арест в Лондоне главы спецслужбы Руанды генерал-лейтенанта Эммануэля Караки, обвиняемого в преступлениях против человечности, вызвал гневную реакцию властей этой страны.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск. Слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Ереване вечером во вторник продолжилась акция протеста против подорожания электроэнергии. О намерении участвовать в ней в соответствующей группе в Фейсбуке заявили почти 10 тысяч человек. Рано утром во вторник полиция разогнала манифестантов с вечера 22 июня, перекрывших одну из главных улиц города. Задержаны были более 230 человек, в том числе журналисты. 7 демонстрантов обратились за медицинской помощью, 3 госпитализированы. Власти сообщают о ранении 11 полицейских. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство и нарушение общественного порядка», которое предусматривает штраф в 50 тысяч драмов, около 100 долларов, и лишение свободы на срок до 2 лет. О том, как развивалась ситуация, обозревателю русской службы «Радио Свобода» Марку Крутову рассказал корреспондент армянской службы «Радио Свобода» Сисак Габрелян.
Начиная с 2009 года, уже это 4-й раз, как повышается тариф на электричество. В этом году правительство решило, что тариф электричества 1 августа повысится на 7 драмов или примерно 16%. Полицейские с применением физических сил и спецтехники, а также сопровождая свои действия нецензурной бранью, сегодня на рассвете разогнали мирную сидящую акцию протеста, организованной инициативой «Нет грабежу», продолжавшийся на проспекте Баграмяна в Ереване почти 10 часов после продолжавшихся всю ночь переговоров между протестующим и полицейским. Активисты, протестующие против подорожения электроэнергии, отказались освободить проспект Баграмяна, где они проводили спонтанную сидящую акцию протеста. Полиция предупредила, что это мероприятие является незаконным и пригрозила установленным законным порядком применить силу. Были применены водометы. После того, как проспект Баграмяна был подвергнут приводу в полиции десятки граждан, полицейские стали уже преследовать участников сидящей забастовки. На площади Свободы они продолжали избиение и подвергли приводу всех тех, кто не успел избежать, стали избивать журналистов радио Азату Цюна, Артура Папяна и меня тоже, оператора Гарика Азербекяна. Они сломали камеру другого нашего оператора Гарика Арутюняна. Они отвезли с собой в полицейский участок. Вчера вечером в 19:00 истек срок ультиматума, выдвинутый властям. Инициатива «Нет грабежу» вышедшие на борьбу против повышения тарифа на электроэнергию, и протестующие, несмотря на предупреждение полиции, двинулись от площади Свободы, где в течение 4 дней они проводили сидящую забастовку.
Вы упомянули инициативу «Нет грабежу». Что собой представляет эта инициатива? Это какая-то общественная организация? Как давно она существует?
Эта организация создана была в прошлом году еще, когда повышали тариф. В прошлом году тариф на электроэнергию повысился 4 драмов. Эта организация в прошлом году тоже выступала. У них были вот такие громкие митинги. В полицейском участке сейчас находится около 240 человек.
Скажите, оппозиция в Армении как-то отреагировала на происходящее?
Сегодня в парламенте депутаты оценили то, что происходило сегодня на рассвете, но до этого они никак не отреагировали на вот эту инициативу. Активисты тоже не сотрудничали с политическими силами. Они заявляли, что это не политическая борьба, и они не хотят, чтобы этот вопрос политизировался.
Рассказывал корреспондент армянской службы радио «Свобода» Сисак Габрелян, а у нас на прямой линии из Еревана его коллега из армянской службы Аванес Мовсисян. Аванес, добрый вечер.
Здравствуйте, Денис.
Аванес, расскажите, что сейчас происходит? Как много людей собрались сегодня в центре Еревана и как вообще обстановка, насколько она спокойная?
После вчерашних столкновений сейчас снова люди пришли на Баграмян, улицу Баграмян, где сейчас собираются люди, снова протестуют против цен на электроэнергию, с которой начались эти митинги. Люди снова там, где были вчера, тут полицейские, очень много полицейских, и они выдвинули, протестанты сказали, чтобы вчера очень много людей увезли полицейские участки, сегодня их освободили. Это был один из выложенных
требований,
да. И сегодня они еще требуют, чтобы аннулировали повышение цен на электроэнергию. И сейчас митинг на улице Баграмян начинается. Тут, может быть, и люди идут с разных городов. Здесь говорят, что люди идут из старого города Армении Гюмри и других городов, как вчера. И возможность столкновения очень велика, потому что после вчерашних столкновений люди очень напряженные тут, и все вот держат линию прикосновения с полицией, и еще они держат эту линию, но оно может прерваться, и здесь может быть столкновение. Здесь очень много полицейских, но по-моему, тут двое больше митингующих.
Аванес, а скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что требования касались подорожания электроэнергии, а звучат ли сейчас какие-то, может быть, политические лозунги?
Политических лозунгов вот таких нету. Вот вчера были протестанты, которые говорили, что президент Саш Саксян должен подать в отставку или аннулировать повышенные цены на электроэнергию. Но сегодня еще политических... по сравнению вчерашнего дня есть партии, пришли политические партии, но вот таких политических лозунгов еще нету. Просто люди говорят, освободите людей, которых увезли в полицейские участки, и еще аннулировать повышенные цены на электроэнергию. Сейчас они, как вы слышите, протестуют против полиции.
Что ж, спасибо вам большое. Мы будем держать наших слушателей в курсе событий. Спасибо. У нас на прямой линии из Еревана был корреспондент армянской службы радио «Свобода» Аванес Мовсисян. Спасибо.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Другим темам. Сегодня в парламенте самопровозглашенной республики Абхазия состоялась весьма горячая встреча с премьер-министром Артуром Миквабе. Депутаты требовали от него ответа на вопрос, почему в Абхазию никак не поступят деньги в рамках российской помощи, обещанные после подписания в прошлом ноябре договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в парламенте Абхазии состоялась встреча с премьер-министром республики Артуром Миквабе. В отличие от подобной встречи в конце апреля, когда Артур Артемович, еще недавно сам бывший парламентарием, впервые пришел сюда в новом ранге, и все прошло весьма благожелательно и спокойно, на сей раз страсти закипели с первых минут. Миквабе хотел начать рассказ о своей 10-дневной поездке в Россию, в ходе которой он побывал во главе правительственной делегации с визитом в Татарстане, затем поехал уже один в Москву, а затем на Международный экономический форум в Санкт-Петербург. Но депутат Конкварче заявил, что всех волнует другое. Почему в Абхазию никак не поступят деньги в рамках российской помощи, обещанной после подписания в прошлом ноябре нового абхазско-российского договора? После эмоционального обмена мнениями, в ходе которого премьеру пришлось сказать «я вообще-то могу встать и уйти, я без комплекса», «у меня тоже есть самолюбие», сошлись все же на том, чтобы дать ему 15-20 минут на рассказ о своей поездке. Но о впечатлениях от петербургского форума премьер так и не успел рассказать, так как дошел до описания часовой беседы в Москве с помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым. И тут, наконец, выяснилась причина задержки денег. Дело в том, что до сих пор не подписаны предусмотренные договором межведомственной согласия соглашения силовых структур обеих стран, МВД и Минобороны. А еще с этого года инвестиционные проекты должны проходить экспертизу не в Абхазии, как раньше, а в Сочи. И этот процесс тоже затянулся. Посыпались возмущенные реплики депутатов. Речь, в частности, шла о том, что, как и в случае с проектом абхазско-российского договора, российская сторона присылает такие проекты, которые, на взгляд многих, ущемляют суверенитет Абхазии. Но теперь уже присутствует элемент давления. Не подпишите, не получите обещанных денег. Артур Миквабе отбивался.
Вы сейчас со мной говорите, как будто я не так ставлю вопрос.
Он объясняет то, что сказано было.
Я вам объясняю, что сказано. А что вы думаете, что я не говорю?
Конкварче стал ему доказывать, что на него никто не нападает, а наоборот, депутаты хотят поддержать исполнительную власть в разрешении возникшей ситуации. Он сказал:
«Мы видим, что есть проблема. Вы молчите, народ бунтует, не понимает, в чем дело. Мы хотим понять, чтобы люди знали».
Депутат Леонид Чемагов произнес эмоциональную речь, которой, что бывает крайне редко, аплодировали все, и парламентарии, и журналисты. В частности, он сказал:
«Я понимаю, сейчас какую роль я выкажу, поднимая эту тему, но эта тема уже давно обсуждается в нашем обществе. То, что мы должны отдавать бесплатно постоянно. То, что нам должны, постоянно обставляться какими-то условиями. Что мы, от чего нам предлагают отказаться? От суверенитета, от чувства собственного достоинства».
Алмаз Джапова сказал, что информационно-координационный центр, который должен быть создан по предложению российской стороны как бы параллельно МВД республики, не подчиняется ее руководству, и это у многих вызывает большие сомнения. «У меня совершенно другой взгляд», — заявил депутат Сергей Шамба и продолжил, напомнив о недавних временах.
«Вы забыли, что корабли не могли спокойно ходить, без того, чтобы их перехватывали. Сегодня этого всего нету. Также важна и внутренняя безопасность. Я не вижу в этом договоре ничего такого, что ущемляет наши права. Напротив, я вижу, что за все эти годы мы не смогли сделать, чтобы у нас милиция была эффективной. Мы видим, что происходит. Если нам говорят, что мы вам можем помочь в этом вопросе, то надо сказать спасибо. Когда нам это не нужно будет, они откажутся от этого сами и скажут нам еще спасибо, что избавили от этого финансирования. Неужели вы не понимаете, что у России совершенно никакого интереса нету здесь своих специалистов держать и за это деньги платить? Все это предусмотрено именно в этом договоре. То, что вы говорите сегодня, давайте откажемся от этой помощи, пускай платят нам деньги. Слушайте, Россия за Байконур платит в год 3 миллиарда рублей. Это какая инфраструктура? Причем Казахстан не имеет никаких привилегии от того, что там существует Байконур.
Ему стали возражать, что дело в другом, что свои обещания надо выполнять, что тут все благодарны России, но отдельные чиновники Российской Федерации, которые курируют наше направление, прибегают к шантажу и довели дело до очень сложной ситуации. Выступило еще немало депутатов, после чего было решено поручить двум профильным комитетам изучить имеющиеся проекты межведомственных договоров, а потом вернуться к этой теме. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня правительство Грузии направило в парламент пакет поправок в несколько законов, в том числе и в закон об оккупированных территориях. Законопроекты были представлены Министерством по вопросам беженцев и их расселению. Глава ведомства Сазар Субари заявил, что поправки разрабатывались в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. Однако в Тбилиси далеко не все согласны с тем, что закон об оккупированных территориях надо менять. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Для того, чтобы Грузия смогла ввести безвизовый режим со странами ЕС, правительству необходимо привести законодательство страны в соответствии с европейскими стандартами. Домашнее задание от Еврокомиссии получило и Министерство по вопросам беженцев и их расселению. Глава ведомства Сазар Субари сегодня сообщил, что министерством был разработан пакет поправок в 5 законов: в Уголовный и административно-процессуальный кодексы, в законы о статусе беженца, о юридической помощи и об оккупированных территориях. Как говорится в разъяснительном письме, к поправкам, соискателям убежища и статуса беженца Грузии окажет бесплатную юридическую помощь. Также для них увеличивается срок обжалования решения Министерства по делам беженцев и их расселению. Помимо этого, ограничивается круг освобождаемых от уголовного преследования за незаконное пересечение границы. Наказание избегут те соискатели убежища, которые попали в Грузию из страны, в которой их жизни и здоровью угрожала опасность. Эта поправка отразилась и в предлагаемой редакции закона об оккупированных территориях. По существующей редакции любой гражданин другого государства или лицо, не имеющего гражданства, который с нарушением закона об оккупированных территориях попадал в Грузию, в случае прощения об убежище автоматически освобождался от уголовного преследования. Новой редакцией уточняется круг лиц и обстоятельства об освобождении уголовного преследования. Говорится в заявлении ведомства, трудно назвать данное предложение либерализации закона об оккупированных территориях, скорее даже ужесточением, однако это не помешало оппозиционным движению увидеть в поправках не следование требованиям ЕС, а руку Кремля. Один из лидеров партии, в годы правления которой и был принят закон, Сурабчи Абирашвили, напоминает, что именно российские власти добиваются его отмены.
Весь этот процесс опасен тем, что правительство Грузии пытается начать серию изменений в данном законе. Закон об оккупированных территориях нельзя трогать. Он создает препятствия России на международном уровне. В изменениях нет никакой необходимости. Положение действующего закона о соискателях убежища вполне достаточно для того, чтобы правительство Грузии могло оказать помощь такому человеку.
Оппозиционеры опасаются, что вслед за текущей поправкой последуют и другие. Зурабчи Абирашвили напомнил, что в мае 2013 года аппаратом госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия был инициирован законопроект о смягчении меры наказания за нарушение закона об оккупированных территориях. Глава ведомства Паата Закаришвили, ссылаясь также на рекомендации ЕС, выступал за введение штрафа вместо лишения свободы для тех иностранцев, которые заехали на территорию Абхазии и Южной Осетии, составляющие стороны ПСОУ и Рокского туннеля без разрешения грузинских властей. Парламент тогда поправку утвердил в первом чтении, но из-за широкого резонанса в обществе дальнейшее рассмотрение поправок было отложено. Единого мнения по вопросу поправок в закон об оккупированных территориях нет в экспертных кругах. Специалист по вопросам евроинтеграции Иванович Хикладзе представленные сегодня поправки одобряет, но с оговоркой.
ЕС прямо никогда не указывал, что нужно поправить именно этот закон об оккупированных территориях. Речь в рекомендациях шла о том, чтобы изменить правила выдачи виз, упростить процедуры предоставления убежища в гуманитарных целях. Поправки к данному закону. Это, наверное, интерпретация грузинской стороны.
Парламент, пришедший сегодня от правительства пакет поправок, намерен рассмотреть уже на этой неделе. И все ясно, что заседания законодателей по этому вопросу не обойдутся без шума и бурной полемики. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Взгляд из...
Да, пришло время для нашей постоянной рубрики «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси политолог Гия Нодия, наш постоянный комментатор, размышляет о наводнении, которое обрушилось на грузинскую столицу 10 дней назад.
Наводнение – стихийное бедствие, вызванное непредвиденными природными явлениями. Когда оно вызывает жертву разрушения, как это произошло в Тбилиси в ночь с 13 на 14 июня, естественно, предположить. Люди, прежде всего, проявят солидарность пострадавшим, начнут работать над восстановлением разрушенного и временно отложат разногласия и конфликты, которые их разделяют. Звучит правильно. Но в реальности, особенно в политически поляризованном и хронически неуверенном в себе обществе, может быть по-другому. Политики или общественные активисты рассматривают стихийные бедствия, какими бы трагичными они ни были, либо как шанс укрепить свои позиции, либо как вызов для собственных интересов. Естественно, внимание прежде всего к властям. Популярность грузинской мечты падает прежде всего потому, что народ видит ее правительство неэффективным, неспособным достичь конкретных результатов. Если националов считали несправедливыми или даже жестокими, мечтатели не так опасны, но никчемны. На этом фоне стихийное бедствие дает шанс для реабилитации. Для этого власти должны показать, что в трудную минуту находятся рядом с народом, делают все для того, чтобы ему помочь. С другой стороны, если они этого не продемонстрируют, это сулит им новые проблемы. Например, неадекватная, по мнению избирателя, реакция американского президента Буша на разрушительный ураган Катрина нанесла ему огромный политический урон. Правительство мечты, конечно, старается использовать шанс и продемонстрировать эффективность ситуации бедствия. Но оно не смогло преодолеть свой самый основной инстинкт. Если происходит что-то плохое, сразу вини своих предшественников, то есть националов. Повод в данном случае есть. Вдоль ущелья маленькой речки Вере, которая вышла из берегов и вызвала бедствие, националы в 2010 году построили новую скоростную дорогу. Тогда этот проект критиковали в основном зеленые, которые вообще против строительства дорог, а также машин, которые по этим дорогам ездят. Мечтатели сразу ухватились за соломинку. В наводнении виновата именно дорога, построенная националами вопреки мнению сведущих людей. По словам президента Маргвелашвили, националы делали все по-своему и не любили слушать специалистов с докторскими степенями. Вот вам и результат. Однако, когда начали спрашивать настоящих специалистов со степенями, оказалось, что спихнуть вину на новую дорогу не получается. Гражданам столицы объяснили, что речка Вере в трех местах заключена в тоннели, и это, возможно, усугубило ситуацию. Но два сравнительно узких тоннеля построены еще в середине прошлого века, так что обвинить в этом националов невозможно. С другой стороны, выяснилось, что в процессе строительства дороги из ущелья переселили 73 семьи. Тем самым, очень может быть, многим из них спасли жизнь. В противном случае они были обречены на затопление. Тем не менее, на всякий случай дело о дороге переслали в прокуратуру. Вдруг какое-то нарушение всплывет. Параллельно мэр Тбилиси Нормания сказал, что если поврежденную автостраду срочно не восстановить, осенью в городе наступит транспортный коллапс. Тем самым он признал, что в новой дороге действительно была срочная необходимость. Таким образом, основным вопросом остается то, насколько эффективным показало себя правительство в кризисной ситуации. Его критикуют не только националы, именно с этой точки зрения. Сведения о том, что стихия выходит из-под контроля, стали поступать за пару часов до того, как произошло основное затопление. За это время можно было закрыть наиболее опасные дороги и предупредить жителей в зоне риска. Пока рано делать заключение, как вмешательство стихии отразится на политической ситуации, отразится ли вообще. Ну, ясно, что тенденция к сплочению перед лицом общей беды общество не проявило. Но были и действительные проявления солидарности. В эти дни мы увидели множество молодых молодых добровольцев с лопатами, которые старались как-то помочь людям и животным, пострадавшим от стихии, вообще родному городу. Да, все это происходило на эмоциональной волне, и рано говорить о более или менее устойчивых навыках самоорганизации. Но в любом случае явление новое. Молодые люди собираются вместе не для того, чтобы против чего-то протестовать, а для того, чтобы делать что-то полезное. Можно сделать вывод, что что-то в этой стране меняется к лучшему.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Грузинское правительство сегодня, 23 июня, утвердило представленный министром юстиции Тейцу Лукиани пакет изменений, который предусматривает реформирование системы правосудия в стране, сообщает «Спутник Грузия». В работе над законодательными изменениями, которая началась в конце 2013 года, приняли участие представители судебной власти, международных и неправительственных организаций, а также академических кругов. Как отметили в министерстве, в окончательной редакции поправок была учтена большая часть рекомендаций Венецианской комиссии. Изменения предусматривают твердые гарантии повышения уровня независимости судей и невмешательства в их деятельность, говорится в сообщении Минюста. В случае принятия поправок судьи сами смогут выбирать председателей судов. Председатели судов будут обязаны лично рассматривать дела. Во всех судах будет упразднен пост заместителя председателя суда, как это рекомендовал Верховный суд. Поправки также предусматривают изменения правил распределения дел между судьями. Минюст предлагает внедрить электронную систему случайного распределения, что полностью исключает риск коррупции. Грузия получила 4,64 балла по уровню демократии, согласно отчету страны переходного периода 2015. Неправительственная организация Freedom House сообщает «Спутник Грузия». В исследование, которое основано на данных 2014 года, попали 29 стран. 13 из них оценили как демократические страны. 6 переходные режимы, 10 авторитарные режимы. Оценка осуществлялась по 7-бальной шкале, где 1 балл – это наилучший показатель. Самые лучшие результаты показали Словения, Эстония, Латвия, Чехия и Польша, Литва, Словакия. В этих странах, согласно отчету Freedom House, прочная демократия. В число переходных попали Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Украина и Молдавия. Самые худшие показатели оказались у Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. Во внешнеполитическом ведомстве самопровозглашенной Республики Абхазия состоялась встреча с сопредседателем Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от Евросоюза Гербертом Зальбером. Комментируя реакцию участников переговорного процесса на предложение сопредседателя по изменению процедуры внесения тем для обсуждения в повестку дня Женевских дискуссий, Зальбер отметил, что эта идея не встретила ни одобрения ни с одной из сторон. Он подчеркнул, что ранее она уже была представлена в Сухуми, Цхинвале, Тбилиси и Москве. Стороны условились продолжать обмен мнениями по данному предложению сопредседателя во время предстоящей встречи в Женеве.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Расходная часть бюджета Грузии будет сокращена на 140 миллионов лари. Об этом заявил на сегодняшнем заседании правительства глава Минфина Надар Хадури. Это несколько меньше, чем предполагалось ранее. Сам Хадури месяц назад допускал возможность секвестра в размере 200 миллионов. Парламентская оппозиция уже заявила, что корректировка бюджета носит чисто косметический характер. В свою очередь, экономисты говорят о влиянии на размер секвестра расходов на устранение влияние расходов на устранение последствий наводнения в Тбилиси. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Разговоры о грядущем сокращении бюджета правительства начались еще в феврале, однако по ряду причин принятие решения откладывалось несколько раз. На предпоследнем заседании Кабмина 4 июня премьер-министр Ираклий Гарибашвили дал министрам 6 дней на то, чтобы согласовать окончательный вариант поправок в бюджет на 2015 год. На сегодняшнем заседании правительства долгожданный проект представил министр финансов Нодар Хадури.
В расходной части бюджета предполагается сокращение на 140 миллионов лари. Необходимо отметить, что изменения не коснутся капитальных проектов и социальных обязательств государства. В этом направлении мы, напротив, увеличиваем финансирование путем привлечения дополнительных средств от международных доноров. Дополнительные средства будут выделены и на ликвидацию последствий стихии.
Обнадежил Хадури. Глава Минфина не уточнил, какие именно расходные статьи бюджета будут подвергнуты сокращениям, пообещав детализировать их список на парламентских слушаниях. Интересно также, что Нодар Хадури старательно избегал слова «секвестр» и постоянно говорил лишь о расходной части бюджета, но не о доходах. Парламентской оппозиции на это обратили внимание, говорит один из лидеров свободных демократов Давид Онупришвили.
Предложение сократить ассигнование на 140 миллионов лари при снижении темпов экономического роста с 5% до 2% можно считать несерьезным. По моему мнению, расходную часть бюджета необходимо сократить минимум на 250-300 миллионов лари, чтобы в конце года не столкнуться с его неисполнением.
Заявил оппозиционер. Действительно, не совсем ясно, откуда государство собирается брать средства, если бюджет недополучит сумму свыше этих 140 миллионов лари. В том, что это произойдет, сомнений мало. Например, Международный валютный фонд предложил Грузии сократить бюджет на 200-230 миллионов лари. На таком же сокращении настаивает и фракция нацдвижения в парламенте, говорит один из лидеров ЕНД Михаил Мачавариани.
Бюджет был утвержден в декабре 2014 года, и тогда уже оппозиция указывала на его слишком оптимистичный характер. Правительство грузинской мечты пошло по пути обмана налогоплательщиков, манипулируя курсом лари и создавая иллюзорное исполнение бюджета. Напомню, что в утвержденном варианте бюджета заложен курс к доллару на уровне 1 лари 80 тетри, а сейчас лари на 30% дешевле. При этом правительство не желает сокращать расходы на личный комфорт, поэтому мы ни при каком раскладе не поддержим предложенный вариант. Нас интересует лишь количество средств, выделяемых на ликвидацию вызванных стихией последствий.
Возмущался Михаил Мачавариани. Пока неизвестно, сколько средств будет направлено на восстановление разрушенной инфраструктуры, однако расходы на эти цели в любом случае необходимо отразить в бюджете, и это не могло не сказаться на размере секвестра, считает экономический аналитик Ливан Каландадзе.
У меня были ожидания, что бюджет будет скорректирован более чем на 200 миллионов. Однако следует принять во внимание общий ущерб от стихии, который по предварительным данным превысил 100 миллионов лари. Разумеется, при единовременных выплатах такого масштаба большая корректировка бюджета представляется невозможной. Деньги на эти цели правительству придется каким-то образом привлечь, например, в виде пожертвования от международных организаций и других доноров.
Заявил Леван Каландадзе. К концу дня стали известны некоторые министерства, которым урезали финансирование. Более всех пострадало МВД, бюджет которого похудел на 15 миллионов. Минздрав оказался единственным министерством, который останется при своих. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Юго-осетинские аграрии объявили о завершении весенних полевых работ. Согласно официальным данным, обработано приблизительно 15% угодий, которые использовались в советские годы. Не добавляет оптимизма и динамика восстановления сельского хозяйства за последние 7 лет. И это несмотря на регулярную, поступающую на развитие отрасли финансовую помощь из России. В причинах разбирался Мурат Гукемухов.
Судя по отчетам аграриев, прошлой осенью и весной этого года было обработано около 2500 гектаров пашни. Югостинский экономист Геннадий Кокоев сравнивает эти данные с последними статистическими данными советского периода.
89 год, 17 тысяч гектаров было пашни, где-то порядка 80 тысяч пастбища и сенокосы. Около 70 тысяч голов крупного рогатого скота, овец там было порядка где-то 120 тысяч.
По мнению Геннадия Кокоева, у столь плачевного состояние дел в аграрном секторе есть свои причины. Война практически смела с лица земли сельхозпроизводство Южной Осетии.
117 деревень было разрушено. Некоторые и так до сих пор на ноги не встали. Было угнано основное стадо. Мелкий рогатый скот был полностью выведен. Десятки ферм было разрушено. Пашни не обрабатывались уже, потому что села опустели. Они покрывались кустарниками. Некоторые вообще уже лесные массивы превратились. Вот из этих 17 тысяч гектаров пашни, о которых я вам говорил. И когда вот сейчас вот есть определенные трудности в становлении экономики, помимо субъективного фактора, который тоже имеет место быть, безусловно, есть и объективный.
Сколько сейчас поголовья в Южной Осетии? По приблизительным оценкам Геннадия Кокоева, сейчас поголовье крупного рогатого скота составляет порядка 17 тысяч голов. Сколько гектаров пашни пригодно для обработки уже сегодня, толком никто не знает. Как неизвестен и реальный объем продовольственного рынка республики. По словам Геннадия Кокоева, еще будучи депутатом югостинского парламента, он пытался выяснить на таможне объем экспорта и импорта продовольствия. Но получить какие-то более-менее точные данные ему не удалось. У местных экспертов большой разброс в оценках продовольственного рынка республики. От оптимистических 3 миллиардов в год до скромных 600 миллионов. Геннадий Кокоев считает наиболее реалистичной цифру в 1,5 миллиарда рублей. Более 90% потребляемой в республике продукции импортируется из России. При этом нельзя сказать, что совсем уж ничего не делается, чтобы исправить эту ситуацию. Любой местный фермер без особых проблем может взять землю в аренду. Несложно получить также льготный кредит на развитие. Тем, у кого нет техники, госпредприятие спашет землю по цене 1200 рублей за гектар. Но при этих весьма тепличных по сравнению с Северным Кавказом условиях для фермеров ожидаемого прироста сельхозпродукции не происходит. И тому есть свои причины. Одна из них – это отсутствие логистики. Говорит Геннадий Кокоев, российским компаниям местный рынок не интересен, а местная закупка и переработка отсутствует. Возникает замкнутый круг. Возродить деревню не получится, пока у вчерашних селян не появятся внятные перспективы в деревне, возможности зарабатывать больше, чем в городе. Переработку строить нет смысла, пока не появится продукция, а продукцию создавать никто не станет до тех пор, пока не появится рынок сбыта. Поэтому, считает Геннадий Кокоев, решать одну проблему без другой не получится. Все придется решать в комплексе, в рамках единой государственной программы. А ее пока нет. По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева, и без всяких программ раньше люди ездили продавать яблоки на север, пока не появились проблемы с пересечением границы. Кому-то слишком много пришлось отдать за растаможку, у кого-то и вовсе сгнил товар, пока он перебирался на российскую сторону. Так заглохла целая отрасль, говорит Алан Джусоев.
Нужны простые, прозрачные правила пересечения таможни обычными фермерами.
А сейчас пересечение границы все так же тяжко, допустим?
Ну да, связано там с какими-то бумажками, справками.
А, то есть вот то, что обещали сделать в связи с облегчением таможенного режима, это
пока
все...
ничего не сделали, договор ратифицировали 3 или 4 дня назад. Только по новому договору таможню вообще должны убрать.
В этом году есть кому яблоки повезти из Южной Осетии?
Думаю, да, не в таком количестве, но думаю, есть.
Это был руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас очередь рубрики «Читаем прессу». Сегодня вторник. Обзор грузинской прессы для вас подготовил Серго Бригвадзе.
О проектах, которые могут представлять опасность для жизни людей, рассказал в интервью газете «Резонансе» архитектор Ираклий Мургулия. Он призывает государство отказаться от строек в ударном темпе, которые практиковались в стране при прежних властях. В числе неустойчивых зданий архитектор называет Тбилисский аэропорт, с которого ветер 5 раз срывал крышу за последние 7 лет. Батумский центр искусств и музыки, концертный зал которого затопило через 2 дня после открытия, а также мост в Ганмухуре.
Эта массивная деревянная конструкция была
построена на один день. Бывший президент торопился, хотел ввести в эксплуатацию мост во время открытия туристического сезона. Однако возвести устойчивое строение за выделенное время не удалось. Через несколько дней после открытия моста он развалился от сильного ветра, после чего его заменили на более прочный.
Говорит Мургулья, подобные проекты грозят государству не только финансовыми потерями, но и человеческими жертвами. Архитектор считает, что нынешние власти должны больше внимания уделять оценке рисков для окружающей среды в местах осуществления различных проектов. Мургулья также призывает обратить внимание на мосты и жилые корпуса, находящиеся на грани разрушения. После трагических событий, произошедших 13 июня в Тбилиси, экологи вновь заговорили об опасности осуществления таких проектов, как Худони ГЭС и Намахвани ГЭС, пишет журналист газеты «Бизнес Резонанси» Мака Харазишвили. В обществе с опаской смотрят на строительство этих электростанций, поскольку утверждение подобных проектов зачастую происходит без предварительного анализа и исследований окружающей среды, заявил в интервью изданию директор Центра прогнозирования и анализа ТГУ Вахтанг Чарая. Это мнение опровергает заместитель министра энергетики Илья Элошвили.
Министерство энергетики строго соблюдает предстроительные процедуры. Мы требуем от инвестора оценить, как будет воздействовать на окружающую среду тот или иной проект, провести геологические и гидрологические исследования, после чего и решается судьба проектов. Поэтому все продолжается так же, как и раньше.
Однако инвесторы до сих пор не предоставили властям заключение о воздействии на окружающую среду Худони ГЭС и на Махвани ГЭС. При этом Министерство энергетики уже направило компании Трансэлектрика 101 замечание, пишет Мака Харазишвили. Единственный сайт, на котором граждане Грузии могли приобрести билеты на матч в рамках Суперкубка УЕФА, до сих пор недоступен для пользователей, пишет журналист газеты Queries Palitra под псевдонимом Young Citizen. Сайт biletobi.ge подвергся атаке. Мы работаем над нейтрализацией последствий этой атаки. Этими фразами ограничиваются лица, ответственные за распространение билетов в Грузии. Впрочем, настоящая атака им, вероятно, грозит от тысяч разъяренных болельщиков, рискующих не попасть на долгожданный матч, пишет автор статьи.
Президент Федерации футбола Грузии заявил, что сайт был протестирован на 2500 пользователях. Господин Звят Сичинава, вы считаете, что это событие такого же масштаба, как матч горийского дила с ачхерским Чехура? Вы говорите, что только сайт Билетеби имеет право продавать билеты. Но неужели Федерация футбола Грузии не должна была более серьезно позаботиться о функционировании этого сайта в то время, когда УЕФА выделила 45 тысяч евро на эти цели?
Матч между футбольными клубами Барселона и Севилья должен пройти 11 августа на Тбилисском стадионе имени Бориса Пайчадзе. Это грандиозное событие для грузинских любителей футбола. После проблем с продажей билетов велика вероятность, что подобные матчи в Грузии больше не состоятся, пишет Young Citizen. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
Рубрика «Картинки с выставки». Все знают слово «самиздат». Однако у него есть и в некотором роде производное слово «тамиздат». О том, что это такое, рассказывает обозреватель русской службы «Радио Свобода» Иван Толстой.
«Тамиздат» — это некий текст, который пришел из несвободной страны в свободную, там превратился, скажем, в книжку или в газету, и отправился назад в страну, в которой лютует цензура, и человек не может высказать свои мнения. Вот схематически, что такое тамиздат. При этом тамиздат может быть политическим, а может вовсе и не быть. Ведь это может быть сборник стихов, как, например, сборник стихов Бродского, да, 65-го года. Бродский вообще сидел в ссылке в Архангельске, в деревне, а его друзья передали рукопись на Запад. Она превратилась в книжку и вернулась в Советский Союз и произвела довольно большой шум там. Вот пример тамиздата. Это была политическая акция, да, немножечко. Это было такое подсвистывание Кремлю, но книжка была совершенно не политическая, это была лирика.
Но в случае с Александром Ивановичем Герценом мы имеем дело, конечно, с пламенной политической публицистикой прежде всего.
Случай с Герценом, безусловно. Герцен в 1953 году поставил все это на промышленность. собственную ногу. Ведь были книжки, которые печатались на Западе, в Европе и до Герцена. Ну, например, сборник стихов «Опасный сосед», точнее, поэма Василия Львовича Пушкина. Это дядя нашего Александра Сергеевича. Книжка вышла в Мюнхене в 1815 году. Что уж говорить о еще более ранних 18 и 17 века книжках, отпечатанных за границей, по-русски. Такие были. Но это не было потоком, это не было системой. Герцен превратил это в систему.
Для того, чтобы эту систему организовать, нужно было открыть типографию, что, собственно говоря, и сделал Александр Иванович. «Вольная русская книга печатня» называлось это предприятие. Как известно, Герцен был побочным сыном, бастардом довольно богатого помещика. Откуда у него все-таки были деньги на такую типографию?
У Герцена были деньги, которые он не мог добыть. Они находились в России. Это были его поместья, это были даже и его крестьяне. Кроме того, это были деньги, вложенные в банк, в один из московских банков. У него были акции. И акции были у него при себе, что называется, в кармане. Но дело в том, что когда Герцен приступил к политической своей деятельности, когда он отказался приезжать в Россию, тогда правительство лишило его этих самых акций.
Как Ходорковского.
Да, очень похоже, но это же, так сказать, схема, она же вечная, классическая, да? Но Александр Иванович, сами бумажки, акции, ценные бумаги оставались в руках. Он пришел в Париже к богачу, одному из семейства Ротшильдов, и предложил ему эти акции в обмен на деньги. Ротшильд их выкупил, хотя получить по ним ничего было нельзя, потому что они находились под арестом. Но Александр Иванович в Ротшильде увидел человека, который способен бросить вызов российскому правительству. Царь Николай I получал заемы на Западе и вообще осуществлял финансовую деятельность Российской империи через Ротшильда. И если бы он поставил преграду на ротшильдовском пути, то ничего не получилось бы и у империи, и у государственной казны. Поэтому Николай I махнул рукой и велел снять арест с имущества Герцена. Тем самым Ротшильд просто выкупил те деньги, которые были в заперти у Герцена. Это первое, так сказать, стартовый был, что называется, капитал. Ну, а затем Герцен начал продавать свои книги и, в принципе, сводил концы с концами.
Понятно, что выход листка «Юрьев день», обращенного к дворянам с призывом освободить своих крепостных, это в значительной степени формальная дата, ну, начало, собственно говоря, типографского процесса. О судьбе что-то известно? Как он доставлялось в Россию? Кто ее там читал?
Некоторые дворяне были взбешены, потому что это был единственный источник их дохода, крепостной труд, да, плоды крепостного труда. Но были ведь и дворяне, которые старались избавиться от крестьян, дать им свободу, лишиться своего дохода во имя высоких моральных принципов. Таким, например, был декабрист Николай Иванович Тургенев, который призывал и других тоже. Это же Герцен был на Западе и вообще в мире совсем не единственным человеком, который...
То есть они фактически давили на мораль образованного класса?
Безусловно. Все было огромное моральное предприятие. То есть сама история там издата, это есть история нашей морали. Но, конечно, реформа готовилась с приходом Александра II, и все понимали, что все это будет как-то узаконено, под этим всем будет некая правовая платформа. И при Александре I за полвека до этого готовилась крестьянская реформа. Были предложения графа Киселева, были предложения Спиранского, были предложения всего либерального окружения вокруг Александра I. То есть это все давняя идея, и раб судьбу благословил, пушкинская строчка, да, она совершенно не случайна. Тогда-то, после 1820 года, когда Александром I овладел обскурантизм, вот тут-то общество и было разочаровано. И 30-летие Николая, когда была задушена всякая свобода, и поэтому и общественные, так сказать, позывы к освобождению крестьян были заморожены. Названия некоторых брошюр, листовок, книжек, которые выпускал Герцен, просто годятся в качестве рубрик для сегодняшней прессы, для любого сегодняшнего сайта. Настолько это все звучит актуально. Да, история, увы, повторяется, конечно, на другом уровне, на другом, так сказать, витке спирали.
Через 4 года после открытия типографии Герцен приступил к изданию знаменитого своего журнала «Колокол». Это как раз то, что Владимир Ильич Ленин называл разворачиванием революционной агитации. Насколько успешным вообще было это предприятие идеологически, финансово, административно? «Полярная звезда», колокол, вот эти листовки. Чем все это кончилось?
Это было необычайно результативно, только не в смысле финансов. Это не приносило, в общем, никаких существенных денег. Да, Герцен сводил там какие-то концы с концами. Ведь затеяно было не для этого, а затеяно было для того, чтобы пошатнуть царский трон. Колокол доставлялся с помощью доброхотов и полярная звезда, но это был ежегодник, поэтому она не так влияла. А колокол иногда выходил два раза в месяц. В Лондон из Москвы и Петербурга шли всевозможные сведения, которые Герцен пытался, конечно, проверить, а обратно буквально через несколько недель приходили те же истории, только напечатанные. Колокол из-под полы передавали друг другу и даже продавали в книжной лавке Смердина на Невском проспекте. Конечно, это не афишировалось, но в кофейнях и в гостиных, и в присутственных местах обсуждали свежий номер колокола. А там печатались разоблачительные истории. Это был настоящий там издат. Разоблачительные истории. И многие чиновники с ужасом и с дрожью открывали свежий номер колокола, потому что боялись прочесть там о себе. И надо сказать, что многие поплатились своей карьерой.
Все это существовало в какой-то фактически серой зоне. Если бы царское правительство хотело прекратить деятельность Герцена, поставить полный окончательный предел проникновения его печатной продукции в Россию, оно могло бы это сделать?
Очень сомнительно. Сомнительно, что можно было перекрыть все каналы. Ну, во-первых, никаких войск, полицейских, жандармов не хватило бы, чтобы за всеми проследить. Атмосфера относительного либерализма существовала в ту эпоху при Николае, а уж я уж не говорю про Александре II, такая, что нельзя было за всем уследить. Ездили иностранцы, обыск которых был невозможен. Ездили дипломаты, ездили писатели, историки, художники, семьи, дети, жены. То есть ситуация, конечно, отличалась от более поздней полицейской ситуации. Герцен хотел издавать антиправительственные листки всегда. Герцен разочаровался в том, что русское общество можно вот так вот печатной продукции куда-то сдвинуть, но он, конечно же, достаточно рано скончавшись, он не знал, к чему это приведет. Вот почему необычайно раздражают такие сближения, политические сближения. Герцен был виновен в том, якобы, что рухнула Великая Россия. Нет, Герцен не был виновен. Что сделали другие, пришедшие на его место, как они, понимаете, эксгумировали свободу и надругались над нею, это уже, так сказать, лежит на совести тех, кто появился в октябре известного года, но никак не на совести великого и обожаемого мною писателя и гражданина Александра Ивановича Яковлева.
Рассказывал обозреватель радио «Свобода» Иван Толстой, с ним беседовал Андрей Шар, и вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
И в завершение нашей программы рубрика «Голоса с жителями Сухуми» беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы оцениваете качество нашей воды? Сами вы пьете какую воду из-под крана или покупаете в бутылках?
Плохо разбираюсь в воде, я как бы в лабораторию никогда не относил, но все мои соседи, а я в девятиэтажке живу, никто не пьет воду из крана. В чайнике остается налет, в стаканах остается налет, поэтому я сам ее пью, но я знаю, что это нельзя. Но ребенку я покупаю всегда агушу, вот 5-литровую или маленькие бутылочки, если он на спорт ходит. Санадир битиев.
Бутылок воду мы не пьем, мы пьем нашу воду из под крана, и, в принципе, никаких никогда жалоб не было. Мы живем в Афоне, у нас вода чистая, вкусная, более того. Амина.
Самая хорошая вода – это минеральная. У нас Аватхара – это самая замечательная вода. А вообще я живу в Гаграх. У нас вода горная, самая сладкая считается. У меня с колодца вода. Дима.
Лично я и моя семья, мы пьем воду, которая идет с водопровода. Да. Это район турбазы, и я довольна нашей водой. Мы не очищаем, ничего пьем. Нормально. Наталья.
Качество воды очень плохая. Лично я живу на маяке. Я воду нашу с крана я не употребляю. Я беру с колодца. Потому что иногда такая вода идет, иногда даже с червями идет. С крана, ну, мы иногда тоже употребляем, когда просто кипятим его, когда что-то так. Когда нет электричества, я через насос выкачиваю. А так я его практически не употребляю с крана.
Я эту воду боюсь пить. Я ее
кипячу и провожу через фильтр. А так врачи не советуют пить прямо из крана эту воду. Все-таки опасно. Солима.
Я не покупаю, я с крана пью. Но очень прекрасная у нас вода здесь.
Вы в каком районе живете?
Я в Гудауте.
Вода хорошая, но доставка очень плохая. Сперва что делают? С гор спускают, грязнеют, потом поднимают и подают. А нельзя было прямой сюда в советское время тоже делать? Но, к сожалению, не сделают. Прямой оттуда.
Горная вода всегда шикарная. Шикарная. Особенно из источников. Я пользуюсь водой из источника. У меня свой колодец. Шикарная вода. Елена.
Нет, только вот, которую привозят домой Гомес. Так, Водор, две воды в основном. Да. Не жалуемся на качество. Всегда вовремя привозят. Приходится покупать. Изредка возим, конечно, с источников. С Мочарки, с Джамба. Но чаще покупаем все-таки. Меня Костя зовут.
Вода мне не нравится.
Но вы пьете воду из-под крана?
Приходится пить. Воду поставишь в графин, а там уже песок.
Я вот всегда восхищалась водой Сухума, потому что она мягкая, очень экономится порошок, мыло, и вообще волосы пушистые, и кожа мягкая. В общем, я довольна.
Пьете ли вы воду из-под крана или покупаете в бутылках?
Мы пьем. Пользуемся. Ну, еще пока живы-здоровы. Ну, и желаю, чтобы, конечно, качество улучшалось, не было хуже, но сейчас пока уровень устраивает. Наталья Букреева.
Анаит Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.